Глава 14. К Полоцку подошли уже в начинающихся сумерках. Город возвышался над правым берегом Двины и устья Полоты. Народ на берегу не сразу разглядел подходившие ладьи и поначалу с интересом стал стекаться к пристаням. Однако кто-то остроглазый, разглядев кумачевый флаг на мачте и нетипичные здесь прямоугольные щиты по бортам, тревожно прокричал, и народ со всех ног кинулся к открытым городским воротам. Минутами позже на стенах замелькали шлемы дружинников, и, пропустив последнего из бегущих, ворота с лязгом захлопнулись. Почти сразу там же застучали и киянки, ворота крепили против возможной попытки взломать их тараном. На взгляд Черныха это было вполне возможно даже силами его войска, учитывая, что ворота были деревянными и отсутствовала воротная башня с поворотом на 90 градусов. Как в Вязьме, не успевшие к закрытию ворот жители небольшого предместья, похватав самое ценное, бежали куда-то за город, спасая свою свободу и жизни от ворога. Ладьи одна за другой причаливали где к свободным пристаням, где прямо к берегу и начинали разгрузку. Командиры подразделений привычно командовали, и Черных не считал нужным вмешиваться в это дело. Уже куда-то умчалась разведка Литвина, в сотник тяжелой пехоты неподалеку размечал полевой лагерь, и его пехотинцы вместе с новообретенными холопами начали лопатами притворять его план в жизнь. Варяги Ингельда, очень не любившие вот эти самые инженерные работы, выставили боевое охранение с флангов и со стороны города. Черных же приказал доставить к нему старшин полоцких холопов. Когда те собрались, привычно сняв шапки, Черных, окинув их взглядом, обрисовал для них обстановку. «Вот этот город – ваш город. Там ваши дома, и там живут ваши семьи. И это мой город, отданный мне на княжение Сергеем Владимировичем. Но люди, закрывшие ворота города, с последним не согласны. Но и вы, и я заинтересованы, чтобы ваши дома остались целы и ваши родственники остались живы. Вам, потому что они ваши родители, жены и дети, мне, потому что это уже подданные князя Вяземского. Они этого еще не знают, но это так. Сами понимаете, есть два варианта. Город открывает ворота, и тогда я могу с определенной степенью уверенности гарантировать целостность вашего имущества и жизни ваших родственников. Второй вариант понятен – штурм. Не обольщайтесь малым числом моих воинов. Уверяю вас, мы возьмем город первым же приступом. Но тогда я вышеназванных гарантий дать уже не смогу. В войске Вяземского княжества не разрешается убивать или совершать насилие в отношении мирных жителей. Однако я не могу стоять за спиной каждого воина и контролировать его. Я не буду разбирать каждый случай убийства жителя этого города при штурме. Это невозможно. И еще, позади нас по Двине спускаются хирды варягов и нурманов, которых под Смоленском отпустил князь Сергей. Здесь они будут через 2 дня. И никто не может сказать, как они себя поведут. Поэтому я город возьму до их прибытия сюда. В любом случае. Мое предложение. Если хотите, чтобы не пострадал город и ваши семьи, отправьте надежных людей хотя бы по одному от каждого из вас сегодня ночью в город. Я уверен, что они смогут туда попасть. Их задача сделать так, чтобы завтра не позднее вечера город открыл ворота. Если этого не случится, на рассвете послезавтра мы идем на штурм. Тут Черных соврал. Штурмовать он собирался глубокой ночью, для чего имел запас светошумовых гранат, идеально подходящих именно для ночи, и пластичные взрывчатки с подрывной машинкой. Работать с этим предстояло ему самому, но проблем с этим он не видел, опыт имелся. В успехе он не сомневался, но всей правды этим людям знать было не обязательно. «Все поняли?» Старшины угрюмо закивали в ответ. «Тогда вперед! Время уходит!» Утром палачане на берегу реки увидели крепость. С точки зрения человека, привыкшего к фортификации позднего средневековья, дошедшего до нас в виде замков и крепостей, так себе. Четырехугольник со стороной 50 метров, обнесенный двухметровым рвом и валом в рост человека, с бревенчатой стеной, внутри которого стояли стандартные брезентовые палатки на 20 человек. Такого человека не впечатлял. Однако для этих времен, когда тот же Полоцк по укреплению был в какой-то степени сравним с этой крепостью, но строившейся годами, крепость, построенная за ночь, озадачила многих. Железные лопаты и крепкие руки нескольких сотен мужиков при правильной организации творят чудеса. Это тоже был аргумент в пользу разговоров лазутчиков, прибывших в город этой же ночью. Об успешной операции по их засылке утром Черныху доложил начальник разведки Литвинов. Его люди проследили весь процесс. Никаких секретных подземных ходов не существовало. Либо простые люди, из которых и состояли холопы, этого не знали. Просто лазутчики ночью поползали вокруг городской стены и, найдя место, где в них никто не стрелял, переговорили с людьми на стенах. Потом родственники просто скинули им веревки, и с их помощью они проникли в город. Оставалось ждать. Черных приказал всем воинам отдыхать, готовясь к ночи. Бодрствовал только караул. Причем особое внимание было уделено подходу возможного неприятеля именно с реки. В вылазку из города Черных не верил. Движение в городе началось после обеда, когда солнце стало клониться к закату. Забегали люди на стенах, послышались крики, иногда можно было видеть схватки, со стен упало несколько человек. Кто за кого и кто побеждает, было не понять. Черных дал команду готовиться к бою. Где-то через час ворота города открылись, но из них никто не вышел. Черных понял это как приглашение князю занять свой город. Он занял место в центре строя тяжелой пехоты, и та, приняв построение черепаха, двинулась по направлению к воротам. Следом за колонной латников шли варяги, привычно сбив тесный строй и также закрывшись щитами. Последними шли лучники. Легкая пехота осталась на охране лагеря и ладей. В ворота вошли беспрепятственно. За воротами было пустынно, за исключением нескольких трупов, валявшихся поодаль. Чьи это были трупы, разобрать было невозможно. Хотя Черных предположил, что это, скорее всего, его противники. Те, кто ворота открыл, наверняка своих забрали. Улица от ворот привычно вела к детинцу, резиденции всех князей и наместников в славянских землях этого времени. Да и не славянских тоже, только названия были другие. Вот при подходе к детинцу по щитам застучали стрелы. Такой вариант рассматривался. Поэтому за тяжелой пехотой сосредоточились лучники, а варяги прикрыли их фланги и тыл. Лучники, пользуясь преимуществом в качестве луков, в течение четверти часа успокоили обороняющихся, и тогда из большой черепахи выдвинулась малая из десятка воинов, прикрывших щитами Черныха. Самое опасное было не движение под обстрелом, пусть редким и неточным, а остановка под забралом ворот. Существовала ненулевая вероятность, что осажденные смогут сбросить бревно или бочку, наполненную камнями. Возможно, они и попытались бы это сделать, но княжеские лучники это место держали под контролем. В итоге Черных в достаточно комфортных условиях налепил взрывчатку, вставил детонатор, присоединил провод и, разматывая его с катушки, также под прикрытием щитов вернулся на исходную. Оттуда осмотрелся и приказал всем выйти из створа ворот. Хотя и дистанция была приличной, но все же, чем черт не шутит, залепит отлетевшей деревяшкой в уязвимое место и все. Человека не вернешь. Закон подлости он такой. Еще по службе Черных сталкивался с его проявлением во всей красе. Пример – сдача прием поста в карауле, часовой сдает, караульный принимает пост, разводящий пошел дальше менять часовых, парк боевой техники огромный, несколько постов, и расположены они далеко друг от друга. Понятно, это нарушение караульного устава. Но если выполнять процедуру приема сдачи поста по уставу, смена не успеет смениться за 2 часа. Правильный выход в таком случае – 4-часовая смена вместо 2-часовой. Либо увеличение числа разводящих. Это было сделано потом, а тогда сдающий пост часовой и принимающий пост караульный оказались одного призыва, из одного города, из одной школы и детсада. И жили в соседних подъездах, поэтому прием сдачи поста прошла формально. Осталось свободное время до подхода разводящего со сменившимися караульными, и бойцы сыграли в ковбоев, кто быстрее изобразит выстрел из автомата. Один, естественно, успел быстрее. Только не изобразить, а выстрелить. С 10 шагов навскидку одной пулей точно в глаз. Итог. Одни родители приехали забирать труп, другие провожать в тюрьму. Судьба. Убедившись в выполнении отданной команды, крутанул машинку и нажал кнопку. Взрыв вышел знатным. Ворот унесло внутрь детинца. Мля, можно было меньше взрывчатки закладывать. Калиточка хлипкая оказалась. Только и успел подумать Черных, а сотня латников, закрывшись щитами колонной потрое, уже неслась в закрытый лишь пылью проем. Тренировки, пусть и со взрывпакетами из черного пороха, дали о себе знать. Следом за ними, немного замешкавшись, без строя рванули варяги. Черных тоже попытался, воодушевленный общим порывом, но его крепко за локоть придержал начальник личной охраны. «Князь, воины сами знают, что делать, не надо им мешать». «Да и не к лицу тебе бегать, ты же князь. Ладно бы на коне, а то пешком. Ты уже и так сегодня сделал самое важное, открыл ворота. Сейчас там воины разберутся чуток, мы и войдем, как положено, степенно». «Ты прав», — с некоторым сожалением в голосе согласился Черных. «Надо соответствовать. Ты вот что, выдели и отправь 3 княгини, пусть мать ищет». Закончилось все быстро. Все же основная часть челяди бывшего наместника отправилась с ним в поход, так сказать, за зипунами. Оставшихся было немного. Плюс потери они понесли, когда подогретая информация лазутчиков жители решили открыть ворота. Надо отдать должное латникам и тем более варягам. Во дворе детинца он не увидел ни одного женского или детского тела. А Черных опасался, что приказ не исполнят. И тогда придется применять репрессии, а этого, ох, как не хотелось. Не чувствовал себя князь Черных в данной ситуации сильным, хотя никогда бы этого не показал. Да и АПС был под рукой, и все же не хотелось начинать княжение с такого дела. Двор и сам дворец, хотя дворцом его назвать язык не поворачивался, изба большая, совсем не впечатлил. Как примерно у купцов смоленских. Амда, строить тут и строить. Что крепость, что Кремль, что... Согласен, поддержал его инженер, уже успевший прибыть из лагеря и также критично рассматривавший взятое с боя наследство, уже прикидывая объем работ. Начнем с чего? С крепости и, самое главное, с воротной башни. В эти времена это самое слабое место. А я пока помучаюсь в этом сарае. И тут же обращаясь к начальнику личников, отправь гонца в лагерь, всех старшин сюда, остальным пока сидеть в лагере. А в это время прибывшая в детинец Аранка во главе 3 телохранителей обшаривала подвалы и клеить, разыскивая мать. Попавшаяся ей навстречу возле детинца девица со двора наместника подсказала ей, что ее мать перед штурмом забрали в детинец. До этого она была в рабынях у одного из ближников отца. Зачем? Она не знала. Поговаривали, что хотели то ли повесить ее на стене, чтобы вынудить нападавших на преждевременный штурм, то ли откупиться ею. Все же мать боярыни жены ближника князя Вяземского. Ранка не удержалась и поправила ее. «Не боярыня я, княгиня?» Князь Вяземский даровал мужу моему, Владимиру Ивановичу Черныху, титул князя Полоцкого. Сказав это, она двинулась к детинцу, оставив девицу стоять с открытым ртом. По требованию Аранки все клети и темницы, которые они прошли, были вскрыты, а люди, находившиеся там, выпущены на волю. Мать нашлась в одном из многочисленных сырых подвалов, прикованная цепью к стене. Одетая в остатки порванной одежды, с трудом закрывающая еще не потерявшую привлекательность грудь, с практически оторванным и ничего не скрывающим подолом, она сидела прямо на влажной и сгаженной земле. К радости Аранки душевное состояние матери было гораздо лучше внешнего вида. Разглядев в свете факелов свою дочь, она довольно живо попыталась встать, одновременно закрывая грудь и промежность, но цепи не дали ей сделать ничего из перечисленного. Телохранители, имевшие возможность рассмотреть прикованную женщину во всех возможных в этих условиях подробностях, позже благоразумно доложили князю лишь то, что княгиня очень схожа лицом с матерью. Замки сбили в минуту, и чтобы скрыть стыд матери, Ранка накинула ей на плечи свой плащ. Когда они вышли из подземелья, мать сощурилась от дневного света, пытаясь оглядеться, и сумела это сделать, разглядев неподалеку во дворе толпу женщин и детей. Это княжеские воины выгнали из помещений всех, кого нашли, выполнив приказ не убивать. И сейчас бывшие хозяева и их челядь стояли во дворе, гадая о своей судьбе, хотя их никто и не охранял.
«Воины, убейте их! Вот ее, ее и ее! Жаль, их мужей нет! Их тоже стоило убить!»
Мать Аранки тыкала пальцем в женщин, стоявших в толпе.
«А, вот ее тоже!»
Кто-то, на кого она указывала в ужасе, пытались заслониться другими, но их не пропускали в толпу. Другие прижимали детей с отчаянием, заглядывая в глаза тех, кто сейчас их убьет.
«Почему вы стоите? Я мать вашей боярыни! Она жена человека, который взял на щит город! Убейте их!» «Мама, я не боярыня, я княжна!»
«Тем более, дочь, прикажи им убить их! Можно всех!»
«Я не могу им этого приказать!»
«Почему? Это же твои воины! Воины твоего мужа!»
«Нет, это воины князя Вяземского Сергея Владимировича! И в его войске запрещено убивать женщин и детей! Если они ослушаются, их могут казнить!»
«Как это не твои воины? Как это не твоего мужа? Я ничего не понимаю. Они пришли с тобой, значит, твои.
Они все, и я, и мой муж служим князю Вяземскому. Мы все клялись в этом.
Так не бывает.
Бывает, мама. Там все такое необычное. Я тебе потом расскажу.
Мы обязаны защищать семью князя. Это наша служба. Эти люди не угрожают княгине. Ответил старший из телохранителей и тут же обратился к Аранке. «Княгиня, разреши отправить воина к князю. Нужно что-то решить с этими людьми. А то беда какая-нибудь приключится».
«Отправляй. А мы пока тут еще не прибрались, пойдем в лагерь, в наш шатер. Маме нужно привести себя в порядок и отдохнуть».
Черных с инженером Ингельдом и командирами всех подразделений осматривала горницу наместника, когда пришли старшины. Это название «горница» подходило лучше, нежели зал. Помещение на зал не тянуло от слова совсем.
«Ну что, дорогие, как говорится, товарищи?» — встретил прибывших князь.
«Сегодня все по домам, кроме людей, которые должны вернуть ворота в детинце на место. Пусть и не в том состоянии, чтобы выдержать удар тараном, но хотя бы чужие пройти не смогли. Слава!» — повернулся он к начальнику личной охраны. Того звали Вячко, но ему нравилось, что князь зовет его Славой. «Отправь человека, пусть передаст мой приказ холопов отпустить домой. А далее найдите баню, пусть затопят, а то вон тещу мою в подземелье нашли, отмыть надо. Да и самим не помешает. И всем подразделениям найти ближайшие бани, договориться об оплате и помыться. Латники и лучники ночуют здесь, помещений хватит. Ингельд и разведка с легкой пехотой остаются пока в лагере. Толпу, что стоит во дворе, отпустить».
«В
Пусть забирают, что могут, унести и уходят. Все равно в обслугу набирать придется других. Продолжим с вами. Он снова повернулся к старшинам. Повторюсь, сегодня все по домам. Завтра с утра на площади к детинцу. Старший вот он. Черных указал на инженера. Его распоряжение выполнять, как мои приказы. Это первое. Второе. Те, кто ходил в город в качестве лазутчиков, получают от меня вольную. Могут жить, как захотят. Перед Вяземским княжеством долгов они уже не имеют. Третье. С остальными, как я и обещал, работают за деньги, но там, где прикажет Сергей Иванович. Он снова кивнул на инженера. С завтрашнего дня. Тем, кто будет восстанавливать ворота сегодня, я оплачу работу отдельно. Старшины молча выслушали князя. Теперь вы. Думаю, будет правильным, если вы будете числиться помощниками Сергея Ивановича. Размер вашего жалования определит он. Ну и за помощь в относительно бескровном взятии города и на перспективу нашего сотрудничества, лично от меня, по золотому червонцу. И Черных вытащил из кармана и вложил каждому в руку, предварительно пожав ее по вяземской золотой монете. «Нам теперь вместе предстоит строить город и крепость». И уже отходя и повернувшись к ним спиной, отдал команду своей свите. «Радисты, связь с князем».